Ой, не удержать! Уронит, сейчас уронит! Отчаяние охватывает мальчишку, слезы застят глаза. Вот-вот уронит он наземь миску и сам с нею грянется. Дай уж донесу! Касьянка! Затем в Баганидии есть касьянка, чтобы всем вовремя пригодиться и помочь. Семенит за касьянкой тугунок, заплетается в собственных кривых ногах и, кажется, ему про себя молчком умоляет. «Не расплесы! Не расплесы!» Поставив миску сухой на стол, касьянка пристраивает малого на скамейку, выдавливает ему нос в подол и суровое дает наставление. «Ешь не торопись, да покуль горячо, хлеб не стрескай, потом пустую щербу швыркать». Тугунок мычит что-то согласное в ответ, а сам уже хлеб кусает. Скорее ложкой в миску и тянет дрожащее от напряжения потом окропленные губы встреч ложки. Дует, дует наварива, не видя и не слыша уже ничего и никого вокруг. Всех малых перепроваживала и определяла за столом касьянка. Всем давала хозяйские наказы не спешить и не смолачивать хлеб наголо. Котелок киряги-деревяки, фронтовой еще, мятый, касьянка всегда без очереди подносила. И самого большого начальника определяла за стол меж ребятами и бригады. Спирт-то разом не вылакай, и ему суровый давала наказ. Опять не поевши свалишься. Ты помаленьку выпей, похлебай, выпей да похлебай. Вот кому-то Зынка попадется, обводил застолье взглядом киряга-деревяга. В голосе его любовь, напополам с неподдельным изумлением. Ротный старшина. Да, братва, зачем не подождал я жениться? Касьянку-официантку засватал бы. Будет шелепать-то будет. Пейте, ешьте, уработались. Легкая беленькая порхала по берегу касьянка, от котла к столу, от стола к котлу, что метляк, что птаха малая. И уж после, когда все были у дела, все заняты едой, оглядев застолье заботливым взглядом, тыкалась девчушка с краю стола, ела торопливо, но опрятно, готовая в любой миг вскочить, поднести чего или выполнить чью просьбу. Блюдя поначалу сдержанность, и старшие, и малые парнишки расходились в еде. Слышался перестук и бряк ложек о посуду, швырканье носов. Теплый дух еды расплывался по нутру малых работников, оставшихся наедине с собою, со своей посудинкой. И хоть ложка узка, доцепляла по два куска, и дело спорилось. Мужики подбадривали малых застольными присказками. Какой человек не есть, а хочет есть? Ешь, братва, наводи шею. Мельница водой, а человек силен едой. Ешь, чира досыта, будет чирка боевита. Ну и всякое тому подобное, что в других местах при детях запретно было бы молвить. В Баганиде звучало обычно. Отдельной застольной шуткой, от которой никак не могли удержаться рыбаки, шло в прокат слово «уха». Уж такое это слово, что со всеми другими словами само собой вяжется. «Дети кругом!» — укоризненно качала головой касьянка, указывая ложкой на малышей. «И дамы!» — бригадир подмигивал артельщикам, выставлял на стол пузатую аптечную бутыль со спиртом. «Ну, мужики, как говорится, без хлеба не работать, без вина не плясать. Пей перед ухой, за ухой, после ухи, уху поминаючи». Короткое оживление за столом, сдержанный хохоток. алюминиевая кружка от едока к едоку по кругу шла, опорожнив которую, рыбаки кто крякал, кто лишь кулаком рот утирал, кто заедал, хрустя луком, кто и присказку опять же к месту, мол, чай, кофе не по нутру, была бы водка поутру. Но уже шутки и разговоры, дряблые какие-то, через силу вроде бы говорились. Делу время, потехи час, пора и за ужин. Бригадир и за кружку брался последним. Сидел он у торца стола хозяином отцом, его заботы сперва о семье, потом о себе. Киряга-деревяга вытягивал шею, убывал. На глазах убывал спирт из пузатой бутылки. Что как не достанется. Бригадир, потомив большого начальника, подсовывал ему стеклянную банку из-под баклажановой икры, брякал об нее алюминиевой кружкой. «Здоров буди, снайпер!» — говорил, и, обведя полукруг посудины, кивал головой. «Всей честной компании!» «Кушайте на здоровье!» — хором откликались малые богодиницы, уже отогревшиеся, приободренные едой. Бригадир пил, размеренно гукая кадыком, затем сплевывал под ноги, шумно выдыхал, и прежде чем хлебнуть ухи, разок-другой шевелил ее ложкой, словно бы взбадривая варево. Кашевар, хотя и сытее князя бывает, однако ему тоже пришел черед определиться к столу. И сказавши насчет того, что Нельма сегодня попалась нагульно, навариста, и еще рюмочка-чок катись в роточок, и он наваливался на еду. Никаких больше разговоров. Бригада ужинает. Венец всех дневных свершений и забот — вечерняя трапеза, святая, благостная. В тихую радость и во здравие тем она, кто добыл хлеб насущный своим трудом и потом. Той порой собаки, подобравшие всю бросовую рыбу с приплесков, незаметно вползали под стол и по сапогам, по запаху ли, отыскав своего малого хозяина и друга, тыкались мокрыми носами в колени, намекая насчет себя. И так уж повелось в Багониде. Добросердечность, объединявшая людей, переметывалась и на животных. Малые едоки роняли под стол кости, рыбьи крылышки, высосанные головы. Поймав подачку, собаки притаенно похрустывали, а рыбаки делали вид, будто никакой вольности не замечают. Сулили уединенному поселку Багониде повальный мор по ножовщину. Как ужиться простодушному северному человеку с теми, которых от веку именуют страшным словом «бродяга», а то и арестант. Киряга-деревяга, пока вместе с бригадой столоваться не начал, называл артельщиков пугающим словом «элемент». Но простодушие ли северян, дети ли их вольные и доверчивые ко всему живому, развеяли жуткие предсказания. Работы на Багониде дорожили, если какая нечисть затесывалась в бригаду, намереваясь взять ее блатным нахрапом, заразить ленью, картами, воровством, его били смертным боем, как того культурника. И он или приспосабливался к баганидицкому укладу жизни, или отбывал из поселка. «Как уха, работники!» Обязательный вопрос каждого дежурного кашевара. И на вопрос этот первым должен откликнуться голова застолья, бригадир. Раскрасневшийся от еды и спирта, вольно распахнувший рубаху на груди, где средь путающегося волоса всосалось несколько комаров, он великодушно возвещал. «Не зря говорится, добрый повар доктора стоит. Брюхо, что гора, да плестись бы до двора», — вклинивались в разговор артельщики. Малые сморенные едой работники, пусть и разрозненно, тоже хвалили кашевара, едва уже ворочая языком. «Очень хорошо!» Мужики закуривали. Над столом вздымался такой густой и плотный дым, что комары жались к земле, забивались под стол и там набрасывались на собак. Тугунок и вся мелкая братья начинали клевать носом в посудину. Под столом ловкая лайчонка вежливо облизывала в бессилии уроненную ложку, полагая, что ее затем и опустили, чтобы облизать. Разок-другой, не корысти ради, от признательности уж, собачонка и руку дружка своего лизнет. Мужики, кто во что гораст, прокатываются над малыми. Касьянка сгребала в кучу меньших, кого подгоняя, кого волоком, распределяла по домам. «Уснут на берегу, попробуй утащи, тяжелые после ухи пузаны». И на улке не оставишь, комар. Акимка не давал себе рассолодеть за столом. Он собирал со стола посуду. Ложки в ведра, миски, котелки, чашки в кучу и, прибавив из котла горячей воды, нес ведро в лодку. Смешав в ведре горячую воду с холодной, он неторопливо мыл посуду, ополаскивал ее за бортом, жмурился, сытно поикивал. Дежурный тем временем снимал с крюка котел и отставлял в сторону. На дне котла оставалось 2-3 черпака ухи с разваренной рыбой, с густо налипшими в нее горошинами черного перца. И, вывалив остатки ухи в емкий медный котелок киряги-деревяги, Касьянка подсовывала посудину над отливающие угли костра и кидалась помогать брату обихаживать посуду. Вехтем из жесткой осоки и талого корья оттирала она жирное нутро котла с песком, отдувая с лица комаров и жидко спадающие на лицо волосенки, напевая под нос «Шлю, Маруха, тебе я привет». Откуда такая крепость, такая неугомонность в этой худенькой девчонке, дивился Аким, с трудом одолевая ватно его обволакивающий сон. Все ее погодки, парнишки и девчонки, тяжело отпыхиваясь, спали уже по своим дымокурыми прокопченным избушкам. А эта суетится, возится, да еще и поет. Правда, совсем уже тоненько, на исходе сил, но поет. Акимка молча отымал у сестры вехать, выталкивал ее из лодки, и она покорно тащилась в гору. За нею, опустив хвосты и уши, сонно волоклись псы. Они тоже наработались. Подбирали кости, крошки возле стола. Вырывали, чего возможно, друг у дружки, вступали в схватки с жадными, но более верткими и ухватистыми птицами-чайками. Напившись густого бодрящего чаю, артельщики развешивали невод, сетки, приканчивали текущие дела и отправлялись в барак, где к этой поре жарко натапливалась русская печь для просушки одежды, и радистка, она же ворожея и мать всему здешнему народу, как по возрасту, так и по нраву, Афимья Мозгличиха, доложившая в центр о наличии рыбы на участке, о сохранности людей и инвентаря, давала мужикам возможность посидеть в своей коморке, покурить, послушать новости или музыку, посудачить о том о сём, да и отправляться до покой. Завтра снова тяжелая работа на воде. А завтра оно, вот оно, скоро, совсем уж скоро, выродится из сегодня, чиркнет по мутному живому от комаров окошку барака первым лучом солнца, выпутавшегося из лоскути туманов, застеливших тундру, отсыпаться, чинить сети, конопатить лодки, мыться в бане — это уже во время отдорной, так коренные жители называют ненастную погоду, когда на реку не выплыть, а пока горячая страда, На реке, как и в крестьянском поле, летний день год кормит.